вы говорите мили. Положить на мили с прибор. Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторник, 25 марта, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Либо звоните 7-3-7-3-94-8. В этом часе прежде всего это понадобится для того, чтобы обсудить тему элитного жилья. А Москва и Санкт-Петербург, от этой темы мы отталкиваемся, вышли в мировые лидеры по росту цен на элитное жилье. В 2024 году, например, цены на элитные новостройки в Питере выросли почти на 26% и составляют 790 тысяч за один квадратный метр. Один квадратный метр почти 800 тысяч рублей. Ну, чтобы вы понимали. Значит, об этом будем говорить. Параллельно будем следить за московскими пробками, которые сегодня растут опережающими темпами по сравнению с соответствующими прогнозами специалистов. Нам обещали, что в 5 вечера будут 4-бальные пробки в городе, а уже полчаса как 5-бальные пробки. Дальше нам обещают в 6 и в 7 вечера 5-бальные пробки. Но как-то с трудом можно поверить в то, что в 5 вечера, значит, у нас неожиданно 5 баллов вместо 4, а в 6 и в 7 вечера будут тоже 5-бальные пробки. Это маловероятно, скорее всего, наверное, будет хуже. Обращаем внимание на то, чего не бывает каждый день. Вот, например, многокилометровая пробка сейчас на северо-западной Хорде. От народного ополчения до Ленинградки, соответственно, до Сокола, до тоннеля. Дальше едете уже на Большой Академической улице, опять многокилометровая пробка, которая начинается где это? Вот что там за улица? Давайте. Михалковская улица, примерно там эта пробка начинается, и вот, собственно, до Владыкина. Нормального движения в том районе нет. В целом, еще раз напомню, 5-бальные пробки. Срочное сообщение. Давайте посмотрим, что у нас на лентах информационных агентств в эти минуты. Член СПЧ не нельзя внедрять искусственный интеллект в социальную сферу и госуправление. Это Игорь Ашманов, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, говорит, видимо, в интервью... Нет, на заседании Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Что еще? ТАСС в эти минуты, срочное сообщение, свыше 1400 человек уже задержаны в Турции на акции в поддержку бывшего мэра Стамбула Имамоглу со ссылкой на МВД. Об этом пишет агентство ТАСС. Ну, а теперь, собственно, элитное жилье. Что такое элитное жилье? Много ли у нас элитного жилья? Кто может себе позволить элитное жилье? Вообще, почему у нас такое по стоимости жилье? Вот, видите, говорят, в мировые лидеры Москва и Санкт-Петербург по росту цен на элитное жилье вышли. Значит, получается, у нас, в общем, как минимум у элиты много денег для того, чтобы покупать жилье, которое стоит дороже, чем во всем мире. Но если у элиты много денег, они ведь могут покупать себе жилье более дешевое в любой стране, но покупают здесь. В общем, откуда берутся такие цены на элитное жилье? И ведь, видимо, не только на элитное жилье. Об этом будем говорить. Значит, Евгений Скоморовский к нам присоединяется. Он президент Ассоциации агентств элитной недвижимости «Эрия». Так правильно говорить?
Да, совершенно верно. Да, добрый день.
Добрый вечер. Евгений Александрович, скажите, что такое элитное жилье? Существует какой-то исчерпывающий список требований к подобного рода жилой недвижимости?
Вы знаете, это очень относительное понятие, да, как существует крылатая фраза «красота в глазах смотрящего», так и элитность или элитарность жилья – это тоже в глазах живущего, наверное, в этом жилье. Безусловно, есть какие-то базовые критерии, одним из основных которых является каноническая локация. Ну и есть ряд уже других дополнительных параметров, это не только видовые характеристики, это инфраструктурная начинка, это количество квартир, да, количество проживающих соседей, используемые материалы, ну и в целом как бы общее некое там в народе понимание престижности и локации, и самого дома.
В данном случае ведь мы говорим, точнее не мы говорим, а вот в новостях пишут о том, что элитное жилье в Российской Федерации, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, не самое дорогое в мире, но дороже всех дорожает. Вы можете объяснить, почему?
Причин этому немало, да, но один из основных моментов, конечно, это экономическая ситуация, связанная с санкционным режимом, с токсичностью российских капиталов на западных развитых рынках. Это мы говорим про Европу и Северную Америку в первую очередь, безусловно. И из-за того, что денежные средства, по сути, накапливаются внутри страны, богатые богатеют, соответственно, им необходимо куда-то вкладывать свои денежные средства, в том числе это касается инвестиций в дорогую недвижимость, которая, безусловно, от этого дорожает.
То есть они не могут да, покупать себе жилье за границей, и поэтому покупают здесь и делают это жилье дорогим?
В целом, да.
Так. Но подождите, вы говорили об инвестициях, то есть это не только жилье для себя, но и себе подобным. Можно ли говорить о каком-то секторе элитного жилья, и если да, то сколько это процентов от всей недвижимости?
Вы имеете в виду, какой процент занимает элитная недвижимость по отношению ко всему рынку?
Да-да.
В объеме, но это, наверное, на уровне 1%. Но максимум, наверное, 2%, да, если мы будем говорить не только о сегменте Deluxe, но такой как бы премиум, твердый, крепкий премиальный сегмент.
Можно ли говорить... То есть это
будет, да.
1% вряд ли больше. Хорошо, тогда вот эта история, 25-процентный рост цен на элитную недвижимость, он как-то... Ну, соприкасается с изменением цен на остальное жилье. То есть, если элитная недвижимость столь серьезно растет в цене, надо ли понимать, что значит растет в цене и недвижимость в принципе?
Нет, совершенно не обязательно это коррелирует в зависимости от сегмента. Ну, начнем с того, что в целом сегмент роскоши, где бы то ни было, в том числе и в недвижимости, он достаточно устойчив к каким-либо колебаниям, волатильность там небольшая, и тренд он всегда, по крайней мере в нашей стране, да, по большому счету, и не только у нас, направлен на стабильный рост. То есть вот что мы сейчас можем наблюдать, да, например, на рынке недвижимости. Сейчас мы можем наблюдать стагнацию в сегменте доступного масс-маркета, да, недорогого жилья, который был в очень большой зависимости от льготных ипотечных программ, да, по сути, я стою сейчас в такой же зависимости, и совершенно другую динамику в рынке дорогого жилья.
То есть у богатых много денег. Богатые в России не столько плачут, сколько квартиры покупают.
У богатых не только в России... во всем мире много денег, да, и недвижимость – это один из самых понятных, доступных инструментов для не только для инвестирования, но и для улучшения собственного качества проживания.
Хорошо, тогда еще ваша консультация нужна. Ну вот, например, Катя 986 пишет, ладно, мы понимаем, да, вот масс-маркет, который вы упоминали, и элитное жилье, вот этот 1%, который вы тоже уже упомянули, а вот бизнес-жилье, комфорт-жилье, вообще существует какая-то четкая градация, какие бывают варианты жилья, или это все-таки только бизнес и масс-маркет?
Ну, у нас статистически, как принято уже, да, подсчитывать не только по стоимости квадратного метра, а в целом по на набору ряда характеристик. У нас есть жилье комфорт-класса, да, мы уже ушли от понимания там эконом-класса, говорим, что это жилье комфортного уровня, как комфорт-класса. Есть жилье бизнес-класса и сегмент дорогой недвижимости, который, в свою очередь, будет подразделяться на подсегменты премиальной недвижимости, премиум-класс и делюкс. То есть делюкс – это уже такой с сформировавшийся элитарный действительно сегмент. Есть еще более, скажем так, тяжелые понятия, такие как тяжелый люкс, трофейная недвижимость, там это штучный продукт, который вообще мало кому может быть доступен, который, но вряд ли уже является инструментом для инвестиций, но больше инструментом для собственного статуса, подтверждения собственного статуса и комфорта своего проживания.
А нет ли противоречия между пониманием элитное жилье и тем, что это по закону часто не жилье, а апартамент?
Ну, что значит по закону не жилье, а апартамент? Апартаменты по факту это нежилые помещения. Да? Есть апартаменты, которые с видом разрешенного использования земельного участка подразумевает временное проживание, так называемые апартаменты гостиничного типа. Никаких нарушений норм законодательства здесь на самом деле нет.
Угу. Еще вопрос, 724-й. А что выгоднее, строить элитное жилье, но мало, или дешевое жилье, но много?
С точки зрения застройщика, ну, наверное, я бы все-таки сказал, что строить элитное жилье, но мало, это более, наверное, привлекательный инструмент. Маржинальность там, безусловно, выше, хотя и рынок весьма ограничен. Хотя с точки зрения таких массовых застройщиков, как ПИК или Самолет, возьмем ту же Бруснику, который абсолютно комфортно себя чувствует на рынке массового жилья, и преуспевают там ничуть не хуже, чем небольшие застройщики, которые специализируются на элитном рынке. Я бы лично строил бы элитное жилье.
Спасибо. Евгений Скомаровский, президент Ассоциации агентств элитной недвижимости «Эйрия», был с нами на прямой связи. Вот откуда у нас инфляция. Это богатеи стали тратить деньги в стране, а не за границей. Все понял Григорий 859, Давид 676. А у меня, говорит, элитное жилье – это любое жилье, если оно мое, потому что я на съемной квартире живу. Рост цены и сама цена – это абсолютно разные вещи, пишет Игорь 580. Ну да, может быть, проблема низкой базы. Но говорить о низкой базе, когда мы говорим о стоимости квартир в Москве, причем элитных квартир в Москве, я бы все-таки не стал. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» по поводу того, что вы думаете о собственном жилье. Как вы его характеризуете? Ну вот, интересно же, да, узнать, какова доля аудитории в аудитории радиостанции «Говорит Москва» людей, которые живут в элитном жилье. Да? Вот, собственно, это наш вопрос сегодня. Мы попросили бы вас ответить на то, в какой квартире вы живете. Как вы можете охарактеризовать собственное жилье? Тут 5 вариантов ответа. Уже 350 человек проголосовали. Присоединяйтесь, и через 40 минут будем подводить итоги. Элитное жилье у вас... Жилье класса выше среднего, среднее жилье, класс ниже среднего, совсем плохое жилье. Это вот 5-й вариант. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Еще раз присоединяйтесь к голосованию. Оно уже идет, и первые 350 человек у нас уже есть. Григорий говорит, я, говорит, в музее живу под открытым небом. Прям спите под открытым небом, Григорий? Ну, давайте не будем преувеличивать. Вы живете в какой-то квартире. А квартира, скорее всего, соответственно, небо-то закрытое. Санкт-Петербург – это, конечно, музей под открытым небом. Либо вы что-то другое имеете в виду, я вас не понял. О нем думаем всегда. Мечты, мечты. Это 724-й. Человек, видимо, все время думает про элитное жилье. Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса в финансовом университете при правительстве России и доктор экономических наук. Надежда Валерьевна, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, какие факторы обусловили столь резкий рост цен на элитное жилье именно в Москве и Питере?
Ну, на мой взгляд, здесь можно назвать несколько факторов. Фундаментальной причиной взлета цен на премиальное жилье стала территориальная концентрация финансовых потоков и деловой активности в двух мегаполисах. Если рассматривать исторически, то сложилась централизация экономических ресурсов, которая создает мультипликативный эффект. То есть капитал притягивает капитал, формируя устойчивый спрос на престижную недвижимость. Также я бы хотела отметить, что этот рост еще связан с такими общими экономическими тенденциями в России и в мире. То есть это инфляция и колебания валютных курсов. То есть общий экономический фон вносит существенные коррективы в ценообразование элитного жилья. Это волатильность валютных рынков, она превращает недвижимость в надежную такую гавань, для сбережений. И инфляционные процессы лишь усиливают привлекательность материальных активов, особенно премиального сегмента, который традиционно демонстрирует свою устойчивость к экономическим колебаниям и устойчивый спрос в таких больших городах, как Санкт-Петербург и Москва.
Да, подождите, надо ли понимать, что если мы сталкиваемся с столь серьезным ростом цен на элитные новостройки, это значит, спрос не удовлетворен, и теперь таких домов будет больше?
Да, хотела вот как раз к этому, на этом моменте только что вот остановиться. То, что также стоит отметить, что вот, например, в Санкт-Петербурге снизилось очень сильно предложение за этот год, да? То есть цены на элитное жилье выросли, а само предложение в Санкт-Петербурге снизилось. И, соответственно, из-за это и повлияло также на вот этот вот рост цен. И, соответственно, многие даже застройщики, которые, например, предлагали какие-то скидки, они пересмотрели свою ценовую политику в сторону удорожания, то есть отменили эти скидки, так как увеличился очень сильно спрос. И также, которые вот были прогнозы, например, роста цен на 2024 год, то рост цен превысил эти прогнозы. И также учитывая, что сейчас прогнозы на 2025 год строятся такие, что будет все-таки пополняться рынок новыми объектами, учитывая такой спрос. И также на спрос и цены будут влиять также решения Центрального банка.
Mm-hmm. Скажите, mm-hmm. а люди, которые покупают такие квартиры, это неудовлетворенный спрос конкретно на жилье или это попытки как-то сохранить деньги, то есть это вариант инвестиционного бизнеса?
Да, это попытки сохранить деньги, да. То есть, также вот изучив мнение других экспертов, я бы хотела отметить, что вот рост цен на элитное жилье также связан еще с возвращением капитала в Россию, да. Потому что многие уже столкнулись, что вложив капитал, например, в европейских странах, в недвижимость, да, сейчас не могут даже попасть туда в условиях вот санкций. И, соответственно, стали вкладывать деньги в российскую недвижимость. То есть и это сейчас воспринимается как надежный актив для сохранения и приумножения своего капитала. Особенно, если это вложение идет в Москве и Санкт-Петербурге, где все-таки спрос на высококачественное жилье всегда остается стабильно высоким. Также можно еще отметить спрос на такие города, как Сочи в Российской Федерации. Тоже он есть. Тоже сосредоточено на них внимание инвесторов. И также вот возврат капитала из-за границы и рост продаж в этом сегменте позволил, что в Москве продажи увеличились на 39%, в Санкт-Петербурге на 56% на это жилье, а рост цен в Санкт-Петербурге превысил даже рост московских цен. Также на это повлияло, я бы хотела отметить, такие факторы, как санкции и геополитическая ситуация. То есть геополитические факторы, они сформировали новые правила игры на рынке. Ограничение зарубежных инвестиционных возможностей все-таки переориентировало внутренний капитал на отечественные активы. Ну и санкционное давление, в свою очередь, парадоксальным образом укрепило позиции внутреннего рынка элитной недвижимости, создав тем самым дополнительный спрос со стороны инвесторов, пересматривающих свои международные стратегии.
Спасибо. Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками на факультете экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России. Доктор экономических наук. Она была с нами по телефону на прямой связи 724-й. Ну, по-моему, на ваш вопрос ответ-то был. Покупает ли это жилье как вложение денег? Но у 724-го вопрос, а если цены будут падать? В любом случае, когда вы вкладываете деньги, ведь стопроцентной гарантии не существует, и вы в любом вложении денег должны предусмотреть вариант. Цены могут начать падать. Раньше на паркете художественным бизнесом занимался, пишет Григорий, и много видел элитных квартир, как-то стелили паркет, копию библиотеки Марии Федоровны в шкафу, шкаф 25 квадратных метров. Стелили паркет в шкафу. Вот запомните эту историю. Кому-нибудь рассказывайте, что вот вы пусть даже вот, ну, это история, да, второго-третьего рукопожатия. Вот вы знаете человека, который стелил однажды паркет в шкафу 25 квадратных метров. Нам разные экономисты, пишет Виталий, говорят, что вложение в недвижимость – это самый глупый вид вложений. Проще послать деньги на биржу, на вклад, но, оказывается, элита пытается сохранить деньги, покупая как раз недвижимость. Кто-то врет, предполагает Виталий, 618-й. Катя не понимает, раз уж мы говорим про элиту, а вот клубный дом, это, например, где? Это совсем элитно, это делюкс какой, или вот что это такое? Непонятно. Рискну предположить, что для остальной России, продолжает Виталий, любая квартира в Москве, даже если там буквально по подоконнику МЦК ездит, а окна с другой стороны на погост смотрят, уже считается элитным жильем. А Лена, 268-я, пытается описать, что такое элитное жилье с ее точки зрения. Сквозная квартира, имеющая окна с обоих сторон дома. То есть такая стандартная хрущевка, трешечка. Да даже двушечки бывают в хрущевках, насколько я помню, которые Лена считает элитной квартирой. Хотя вот брежневки точно, а вот насчет хрущевок не знаю. Нет, вот точно помню трешечка, может быть, по пониманию, по описанию Лены, этой самой элитной квартиры. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Ну, я вот, это Руслан Красногорцев, еще одну ремарку. Я знаком с иностранцами, которые вкладывают в нашу элитную недвижимость деньги для того, чтобы увеличить свой капитал. И вот был период, когда в 2013 году они весной начали выходить из рынка и вышли примерно до конца 2013 года. И сначала они понимали, почему они выходят, но это в частности французы были. А потом стало понятно, что из-за событий, потому что эта недвижимость, если в долларах смотреть, она в цене через два года обесценилась почти в два раза. Сейчас обратная тенденция. Осенью те же французы начинают снова покупать у нас это элитное жилье. То есть, как уже ветер подул в другую сторону, соответственно, капиталы, чтобы увеличить и было более-менее безопасно, они начинают снова вкладываться. И мало того, они начинают строить дома. Mm-hmm. То есть сейчас снова подорожала земля в ближайшем Подмосковье и вышла на уровень до вот этих всех событий. То есть она в долларовом эквиваленте стала дороже. Если раньше, например, сотка стоила, ну так грубо подсчет, 100 тысяч долларов, то сейчас 150 тысяч.
Ну, мне кажется, все-таки в каком-нибудь 2008 году любая московская недвижимость была существенно дороже, если переводить ее на доллары, чем сейчас. Хотя я могу ошибаться, безусловно. Кто это у нас тут написал? Это жилье... это опять 724-й. Это жилье для перепродажи или сдачи в наймы? Есть ли рынок с такими ценами? Заходим. Смотрим предложение. Трехкомнатная квартира, 92 квадратных метра, в ЦАО, улица 2 Звенигородская. 500 тысяч рублей в месяц. Дизайнерский ремонт. Трехкомнатная квартира, там же 2 Звенигородская. Видимо, нет, это разные дома, судя по этажности. Но, соответственно, те же 92 квадратных метра и те же 500 тысяч рублей в месяц. Кому не нравится этот вариант, давайте ближе к центру. Улица Фадеева. Четырехкомнатная квартира, 250 квадратных метров, 1 600 000 в месяц. Или вот, например, улица Сергея Макеева. Функциональная трешечка, 78 квадратных метров, 14 этаж, 12 минут пешком до метро. Вот это мне нравится. То есть ты 340 тысяч рублей в месяц платишь за квартиру и 12 минут идешь пешком до метро. Но, видите, и такие варианты есть. Значит, голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы определяете свое собственное жилье? Характеризуете его как элитное, выше среднего, среднее, ниже среднего или как плохое? Почти 500 человек проголосовали. Проголосуйте и вы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Сегодня у нас разговор про элитное жилье. Вторник, 25 марта, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Радиостанция «Говорит Москва». Вы пишите через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните в прямой эфир 7373948, код 495. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Параллельно мы, конечно, следим за пробками на московских дорогах. Как и предполагалось, пятибалльными пробками не ограничилось дело. Нам, напомню, обещали, что в 6 и в 7 вечера будут как максимум пятибалльные пробки. А, так вот, уже час назад были пятибалльные пробки вместо четырехбалльных, а сейчас уже шестибалльные пробки на московских улицах. Это надо иметь в виду, если есть возможность не ехать, лучше, видимо, не ехать, потому что, к примеру, третье транспортное кольцо бордового цвета внутреннее от района Сити. А если посмотреть внимательнее, то получается, что еще до Лужников, когда вы едете по внутреннему третьему кольцу, вот вы речку-то пересекаете, соответственно, от Ленинского проспекта только отъехали от пересечения с ним, от площади Гагарина, и вы должны быть готовы уже остановиться. И когда вы уже остановились, вы должны быть готовы стоять в этой пробке, внимание, как минимум до Рижского вокзала. Как максимум, надо сказать, тоже, потому что дальше все-таки нормальное движение, но недолго. Недолго, я вам скажу так, потому что съезд в Лефортовский тоннель, а там уже пробка опять. Хотя, надо еще заметить, что вроде поспокойнее рассосалась история перед Лефортовским тоннелем на внешнем третьем кольце. Зато есть другая проблема, и это проблема, внимания юго-восточной хорды. Там сейчас в районе Рязанского пересечения с Рязанским проспектом нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. Тоже к этому должны быть готовы. 6 баллов прямо сейчас, довольно странно говорить о прогнозах далее на вечер, потому что в прогнозах пятибалльные пробки. Но в этих прогнозах на данный момент речь шла о четырехбалльных пробках, а уже пробки в 6 баллов. Следим за тем, что на лентах информационных агентств параллельно пострадавшие при тушении нефтебазы на Кубани, пожарные, выписаны из больницы, высказывание Путина по поводу культуры. Путин назвал помощь молодежи. Помощь молодежи пронести любовь и уважение к России важнейшей миссии Совета по культуре. То есть Совет культуры нужен, чтобы помочь молодежи пронести любовь и уважение к России. Еще Путин предложил включить показатели обеспеченности объектами культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования. В общем, в некотором смысле про градостроительное проектирование мы сегодня говорим в рамках программы «Своя правда». Ну и, соответственно, давайте 7373948. Телефон прямого эфира. Мы про элитное жилье, которое дорожает максимальными темпами в мире. Так как в Москве и Санкт-Петербурге нет нигде. Это не значит, что у нас самое дорогое жилье, элитное жилье в мире. Это значит, что дорожает оно от базы сильнее, чем в других странах. 26% роста за 2024 год в Санкт-Петербурге и 790 тысяч за квадратный метр. На втором месте Москва, где 20,5% роста, но квадратный метр существенно дороже, чем в Питере, как вы понимаете. Внимание, 1 950 000 рублей за один квадратный метр. Помните, мы сегодня говорили, что надо как-то сделать так, чтобы государство, в общем, у кого-то из слушателей была идея, чтобы каждому по квартире построило, и тогда всякие спекулянты на этом не наживутся. Ну вот, довольно сложная история, как набрать столько квадратных метров, которые такие дорогие, как выясняется. Сергей Велисеевич, главный редактор РБК «Недвижимости», к нам присоединяется. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Скажите, вот это вот, как это сказать-то, необычные, ранее не встречавшиеся, в общем, такие темпы роста цен на элитное жилье, это потому что у нас низкая база, не очень дорогое элитное жилье, или есть какие-то другие причины?
Ну, во-первых, у нас инфляция выше, чем во многих странах, это в рейтинге сравнивает с крупнейшие города экономические, там, столицы, центры государств ведущих, и с экономикой там ситуация получше. И, в общем-то, резкий рост на место это показывает, скорее всего, не очень хорошую экономику.
Не, ну подождите, тогда, значит, недвижимость в Турции должна быть еще выше.
Да, этот рейтинг же отслеживается постоянно, и если посмотреть в тот же, перелистнуть Найтсранг какой-то года три назад, где инфляция в Турции составляла под 80%, то да, в Стамбул был в лидерах тогда по инфляции. Так что, в принципе, это все-таки рейтинг в данном случае отражает динамику роста цен, угу. а не сами цены.
А вот, это, вот. Отдель, а и... вот это отдельный вопрос, подождите, когда вы говорите, хотя ладно, давайте и до точки.
Да, сам рейтинг, в данном случае индекс, который мы сейчас говорим, он все-таки отражает динамику цен. И на первом месте попадают города, где выросли за 2024 год больше всего цены, а не в рейтинге находятся именно по уровню цен. Так что если рассматривать Москву, Петербург, и, насколько я помню, они там Сочи отмечали, то в рейтинге именно по ценам все-таки мы будем далеко от лидеров.
Вот это как раз следующий вопрос. А если говорить по ценам, вот эти 1 950 000 за квадратный метр в Москве, это где списки цен в разных городах мира на элитное жилье?
Ну, смотрите, компания сделала расчет все-таки на конец 2024 года. И за основу расчета она приняла курс на тот момент, который составлял 101,7 рублей за 1 доллар. И вот этот индекс миллиона, который показывает, сколько за 1 миллион долларов в крупных городах можно купить квадратных метров жилья. Вот, первое место, естественно, по недоступности попало Монако. Дальше следует Гонконг и Сингапур. В этих городах можно купить 19, 22 и 32 квадратных метра, соответственно, на 1 миллион долларов. Наконец, 2024 года в рейтинг, ну, в топ, скажем, 10 вошли Сочи, только и Москва. Они находятся между Сиднеем и Миланом. И, например, в Сочи за 1 миллион можно купить 48 квадратных метров, а в Москве тут 52. Если мы пересчитаем на... Я посмотрел сейчас на данный момент. Курс ЦБ составляет 83,8. И этот индекс пересчитать на данный момент, то, в принципе, по сравнению с этими мировыми столицами, мы упадем очень сильно вниз и не будем даже там, наверное, в двадцатке и тридцатке.
Подождите, то есть...
20% падения, рост цен вот в первом индексе, он измеряется рост цен в национальных валютах, угу. поэтому цены там росли в долларах, у нас в рублях, в Индии, в рупиях и так далее. Вот.
Сложный пересчет, ну да. И тут получается, что чем дороже рубль, тем в этом смысле дешевле наша дорогая недвижимость. Так что ли?
Не, ну просто при у нас же все-таки продается в рублях.
Ну да.
При курсе в 101 доллар, рубль за доллар, за один, соответственно, ну, мы можем больше купить квадратных метров. При стоимости, как сегодня, 83, мы можем купить за этот миллион, ну, как бы,
квадрат... меньше квадратных Понятно. Метров. Да, скажите, а вот это элитное жилье, оно покупается для жилья, собственно, или для, как вложение денег, или как вариант для зарабатывания денег, ну, вот, когда люди пытаются это потом сдавать. В общем, насколько широк этот рынок элитного жилья? Кто-то нам сегодня говорил, что это не более 1%. Или он действительно незаметен на фоне общего рынка недвижимости?
Да, в глобальном, конечно, если так смотреть, сравнивать сегмент массового, там, бизнес-класс и элитный, то, конечно, это очень маленькая доля. Ну, вот если говорить там про, условно, элитный класс, у нас делится, на самом деле, еще на несколько классов. Это премиум, сам элитный и делюкс. И если вот посмотреть только один из них, делюкс, то на данный момент предложение на этом рынке составляет порядка 1500-2000 лотов в Москве. Ну, это с десятками тысяч квартир, да, но это никак ну, это маленькая действительно доля. А насчет покупки, для каких целей? Безусловно, люди богатые умеют считать деньги, и покупая актив, они покупают зачастую ликвидные активы, которые в будущем, думают, могут продать. И, безусловно, цели разные. Это как для жизни, это как второй дом, не знаю, там живет на Рублевке, нужно появляться в Москве, там можешь переночевать, остаться, еще что-то. Разные ситуации, может быть. Вот. И да, здесь есть большой объем инвесторов по сравнению с традиционными рынками, которые там потом перепродают эти квартиры. Но при таких стоимостях купить арендное элитное жилье, ну, в общем-то, довольно-таки сложно, вот, учитывая, сколько надо вложить еще, это только купить квартиру, а ремонт, ну, там суммы могут составлять от трети до половины от самой стоимости жилья самого.
Спасибо. Сергей Велисеевич, главный редактор РБК «Недвижимости», был с нами на прямой связи. Валерий, 318-й, пишет: для меня элитное жилье в многоквартирном доме – это нонсенс. Элитная недвижимость – это как минимум хороший частный дом, коттедж или вилла. Точно не квартира. А вы знаете, квартиры бывают разными, Валерий. И мы говорим как раз про те квартиры, которые, как кажется, можно называть элитным жильем. Виталий объясняет: Монако, Сингапур, Гонконг – это маленькие страны и территории. Даже очень у них там земли нет. Ну, в некотором смысле, потому и в Москве высокие цены, потому что у нее тут в Москве-то земли уже не очень много. 219-й недвижка. Вот так, недвижка начинает сильно дорожать перед дефолтом, а после сильно дешеветь в новых купюрах. Ну, возможно. А недвижка какая? Мы-то говорим про элитную недвижимость. А, и еще вопрос. А вот когда мы говорим про низкую базу, это тоже перед дефолтом? Москва-то заканчивается почти у Калуги, пишет Виталий. Да знаем мы эту Москву, которая заканчивается почти у Калуги, но даже там, насколько я понимаю, недвижимость начинает расти достаточно серьезными темпами. В цене, точнее, как она начинала и росла серьезными темпами сразу после присоединения к Москве. Значит, мы знаем, что есть вот еще то, что называется на юго-западном направлении, но даже с этим учетом. Так-то заканчивается почти у Калуги. Ну, кстати, не почти у Калуги, а почти у Калужской области. Вот это было бы правильно. 47-й. Элитная однушка в Капотне. Ну, знаете, уже мы, кого-то я читал из слушателей, когда говорили, что, может быть, для людей, которые живут за пределами МКАДа, и в Капотне может быть элитная однушка. Напомню, кто это? Кто? Лена, по-моему. Мне, говорит, теперь этого высказывания не забуду, 268-я. Ну, это которая говорила, что элитное жилье – это когда на две стороны окна выходят, а я тут же хрущевку вспомнил, трешечку, у которой обязательно выходят. И слушатели тут потом об этом писали. Поэтому, ну, вот видите, тоже можно по-разному оценивать жилье. Вы-то, кстати, свое жилье как оцениваете? Голосование продолжается, уже более 600 голосов. Это элитная, ну, квартира, в которой вы живете. Это элитное жилье, выше среднего, среднее, ниже среднего или совсем плохое. Давайте посмотрим, как можно охарактеризовать аудиторию радио «Говорит Москва». И самое интересное будет через 9 минут, когда мы будем подводить итоги. Напомню, теоретически, по первому пункту на вопрос «элитное жилье» должны ответить 1% аудитории «Радио говорит Москва». Представьте себе, если их будет, к примеру, 10. Значит, у нас особая элитная аудитория. Ну ладно, 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир, Рушан. У меня один братишка, наверное, жил на Большой Никитской. Была коммуналка, революционной постройки дом. Сейчас это клубный дом. И вот когда этот дом, так сказать, реконструировали, дом признали аварийным и всех выселили на окраины. А про элитное жилье хотел бы что сказать. Я недавно, где-то лет 5 назад, случайно в ЦИАНе увидел стоимость квартиры в Измайлово. И когда я перепроверил, что точно ли это Измайлово, есть такие пентхаусы, что как на чистых прудах стоят. Был прям приятно удивлен, что даже в нашем, кстати, деревни Измайлова есть такие квартиры.
Ну вот смотрите, это ведь тоже на самом деле тема для обсуждения. С вашей точки зрения, значит, Измайлова чем-то недостаточно хорошо для элитного жилья.
Нет, это лучший район Москвы однозначно. Я здесь с 3 лет, это однозначно. Но просто неожиданно было за 300 миллионов увидеть квартиру.
Ну, понятно. Это прекрасный район, но не за 300 же миллионов, действительно. 7373948. Присоединяйтесь к разговору, у нас 8 минут до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, Лимузин. Смотрите, элитное жилье, ну, все же в мире относительно. Понимаете, невозможно приравнять вкус, допустим, и потребности человека, который зарабатывает в месяц там 2-3 миллиона рублей, да, и какого-нибудь человека там, работягу, который зарабатывает там 100 тысяч, да, ну, то есть для них это будет разная история по поводу элитного жилья. Мне кажется, что при жизни вообще своей, в том доме, в котором вы сейчас конкретно живете, вы должны для себя обустроить вот эту квартирку, пускай даже она в хрущевке будет, неважно, но там должно быть идеально чисто, во-первых, и должно быть вам удобно и уютно. Понятное дело, что район не престижный, а может быть престижный район на пятиэтажка, понимаете? Тут вот такие качели. Опять же, когда мы говорим «я живу в элитном жилье», это мы говорим кому-то, чтобы кто-то понял, кто вы такой, ну, простите, по жизни, да?
Подождите, то есть, когда я отвечаю на вопрос, вот вы меня спрашиваете, допустим, живу ли я в элитном жилье, я, наверное, скажу, что я нет, не живу, потому что оно, я же понимаю, что мое жилье, каким бы уютным оно ни было, оно не стоит столько, сколько стоит элитное жилье.
Вот, мы подобрались к главному, вы сказали, сколько стоит?
Да.
Вот теперь вопрос элитарности перешел в плоскость финансов. Понимаете? То есть, может быть, дорогая жилплощадь, но абсолютно в неудобном районе, пускай он даже элитный, там не будет ничего вокруг нормального, и без машины вы там жить не сможете. Но зато элитный. Понимаете, вот тут вот такой вот вопрос очень сложный. Элитное ли оно после этого?
Непонятно. Вот Елена, Елена 516 пишет, что у нее вот хрущевка, и она лучше.
Вот смотрите, если мы говорим об элитарности в плоскости финансов, это одна история. Если мы говорим об элитарности в плане удобства жизни, там, чистоты воздуха, доступности, ну, там, к инфраструктуре, это совсем другая история. Тут надо определиться, что это такое элитное жилье.
Ну, вот вы на вопрос, какое у вас жилье, какой даете ответ?
Ну, с учетом, так сказать... Мое жилье самое обычное, советское, брежневское, так сказать. Какое может быть жилье на Выхино, ребят?
Наверняка... Мы только что обсуждали Измайлова. Кто бы мог подумать, а бывает, говорит слушатель. Может быть, ну, и про Выхино можно сказать потом.
Я предположу, что и на Выхино тоже есть наверняка что-то супер-мега-ультра-дорогое. Но я с этим не знаком.
Ну, понятно. Виталий, правда, не понимает, зачем в элитном жилье наличие инфраструктуры. Ну, то есть, вот метро, садики, зачем это? Потому что за ребенком наверняка, ребенком занимается специально обученный человек, а вместо метро есть машина.
Опять же, я-то смотрю с точки зрения местного жителя Москвы, который здесь родился и вырос, понимаете? А человек, приехавший в Москву, он мыслит иными категориями. Мы вряд ли поймем друг друга.
Подождите, вот это же, помните, я тут несколько минут назад какой-то вариант элитного, видимо, жилья зачитывал, ну, скажем так, дорогого жилья, за которое ты заплатишь несколько сотен тысяч рублей в месяц, но при этом надо идти до метро 12 минут, скорее всего, это ведь стандартная история, человеку, который будет платить столько за жилье, не придется идти пешком до метро.
Ну да, наверное, не придется. Я с одним дяденькой в нулевых годах ездил, ну, в качестве водителя, выбирал ему жилье на Рублевке, и он распечатал несколько вариантов, у меня от цифр волосы шевелились там, не только на голове. Понимаете, опять же, он не будет жить на Выхино при любом раскладе, и в Измайлово тоже не будет. Он будет жить далеко от людей и будет добираться до Рублевки на машине, это понятно, но он совсем из другой, так сказать, из другого мира, можно даже так сказать, понимаете, у него много денег, у него другие, так сказать, категории. Вот, поэтому вот так вот, чтобы прямо вот взять и давайте голосованием решим, что элитное, что нет, это будет очень трудно сделать.
Понятно, это слишком субъективное определение. Думаю, если недвижимость 100 лет назад принадлежала коронованной особе, то без сомнения это жилье считается элитным. Пишет Игорь 580, ну тогда действительно элитного жилья будет очень немного. Как могут люди, живущие не в элитном жилье, обсуждать элитное жилье? Для слушателя 2-3 миллиона в месяц это много. 2-3 миллиона в месяц за что? Это много. И для кого это много? Богатые живут только на западе Москвы и Московской области, уверен Константин 347. Ну вот мы как раз и пытаемся нарисовать эту картину, как мы себе представляем, как все это устроено. Мы вот как раз хотим в элитном доме на улице Михайлова. А это Рязанский просвет. Что такое мы вот как раз хотим? Вместо частного детского сада хотим открыть продуктовый магазин. Это Рязанский проспект, рассказывает Андрей, 917. Для 724-го элитное жилье – это, к примеру, котельническая высотка. Дальше. «Я не так богат, хотя и живу на Западе», – пишет Виталий из Филей. «У меня не мешки денег». Ну, вы видите, откуда-то в богатом районе живете. Голосование продолжается. У нас еще 2 минуты до окончания голосования. Может быть, 2:15, что-то такое. У нас все солнцевое элитное, пишет 175-й. Вот тоже не очень понятно. Это, значит, от запада на юго-запад без изъятий? Везде элитное жилье? Или все-таки по-другому? Вся элита почему-то не строит свои клубные дома, элитные ЖК где-нибудь в Троицке или в Крестах. Это Виталий говорит. Значит, есть какие-то более локальные варианты для появления элитного жилья. Не, солнцевое элитное, пишет Владимир, там писательские дачи. Значит, на Михайлова не элитный дом, это просто комфортный дом, поправляет 715. Вот сейчас кому-то неудобно сделали. Человек считал, что у него элитный дом, а вы говорите просто комфорт. Катя говорит, а я на Рублевке, живу в Крылатском. Дом 86-го года, зато ремонт стоимостью полквартиры. А вот тоже интересно. Если квартира не элитная, зачем тогда ей ремонт стоимостью в полквартиры? Тоже интересно. Дача в Переделкине. Давайте учить географию. Виталий, 618. 715 говорит, да я просто из того же дома. Ну, там, на Рязанке. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот как раз по поводу дома на Рязанке. Дом 30, да? Вот смотрите, он его когда построили, он был комфорт, да, то есть, как бы, ну, нормальный, да, то есть, инфраструктура нормальная была. А сейчас там построили из стекла такие, ну, условно называю, гетто, да, и он превратился вот этот дом, то есть, в окружении таких, как бы, ну, скажем, не очень хороших кварталов. Вот, вот считать его комфортом или элитным, или вот как вот, вот понимаете, вот так вот, а люди платили большие деньги за это.
А так как, что... подождите, то есть мы же все-таки понимаем, о каком районе конкретно идет речь, о каком районе Москвы?
Да, конечно. Да, я там недалеко, кстати, живу, буквально там в старых домах, но суть не в этом, да, но вот когда его построили, он реально был ах, да, то есть вот люди говорят, а потом резко пик построил там свои там эти кварталы, появились всякие... Люди,
элитное там, жилье тут... это когда его мало, я так понимаю эту идею. Круто жить с видом на Кремль, например, на улице Серафимовича, пишет Григорий, 859-й. А Владимиру все еще режет слух, когда я говорю в Переделкине. Ну, уже сколько можно-то? Это история русского языка. Что такое «уже привыкли по-другому»? Ну, не было такой привычки, так-то, по-серьезному, если говорить. 7373948, последний звонок, буквально 15 секунд, прошу вас.
Здравствуйте, да, вот как назвать жилье элитным, да? Живем на Тверской, в доме, где Эльдар Рязанов прожил. Дом элитно, вроде элитно, а по факту постоянные проблемы с коммунальными услугами, с электричеством перебои, воду отключают. Ну вот как назвать это элитным жильем?
Хотя... Не каждое элитное жилье, на первый взгляд, на самом деле элитное. Тоже опыт, житейский опыт, что называется. Вы проголосовали, мы задали вопрос, как вы можете охарактеризовать собственное жилье. Ничего страшного не произошло. 57% – это самый распространенный ответ – жилье среднее. 24% – второй по популярности ответ – жилье ниже среднего. Третий по популярности ответ – 11% – выше среднего. 6% утверждают, что их жилье плохое. И 2% говорят, что у них элитное жилье. Напомню, в среднем по Москве элитное жилье – это примерно 1%. Хотя тут может быть просто ошибка в подсчетах. Прямо сейчас новости.